Up Podcast.
Здравствуйте, с вами после продолжительного перерыва Хуап Подкаст, который готов радовать вас новой информацией, новыми людьми, новыми беседами и новыми обсуждениями. С вами Юрий, Адиль.
Привет.
И с нами специальные гости. Николай, трехкратный победитель чемпионата по играм Покемон.
Здорово.
И Дарья, просто фанатка карточных игр Покемон.
Привет, привет.
Сегодня у нас будет несколько необычный выпуск в том плане, что мы в честь первых региональных турниров Покемон решили посвятить довольно-таки значимый кусок нашего подкаста обсуждению как раз настольных и приставочных игр Покемон, о том, как они вообще представлены, как они представлены с соревновательной точки зрения. Ну, естественно, не будем особо сильно закапываться в тему и раскрывать все секреты чемпионов. Просто, как довольно научно, популярно, так сказать, расскажем об играх. В этом году первый раз российский чемпионат по Покемон происходит уже в рамках международных. То есть победители уже однозначно поедут в Бостон на международный чемпионат и будут представлять там Россию. Собственно, вопрос сначала к Николаю. Как победитель уже не единожды побеждал на чемпионатах, что можешь сказать о том, насколько это трудно вот в нашем соревновательном сообществе выбиться это в первые места?
Ну, у нас не то чтобы много скилловых игроков. Мы все-таки большую часть покемоновского движения в свое время пропустили.
Ну вот, собственно, поэтому я как раз и заинтересовался этой темой. То есть в других странах как-то именно чуть ли не десятилетиями именно соревновательная база формировалась. А вот как вот можешь описать как бы состояние или состав соревновательной базы по покемон в России?
Ну, у нас есть человек 10, которые неплохо в этом разбираются и при желании могут выступить даже на мире и показать результат. Ну, покемон — это такая игра, где РНГ решает тоже немалую роль. И кто поедет, и хорошо ли он там выступит.
То есть все равно, как говорится, тактика, но это, ну, от случайного не убежишь.
Конечно, 50% скилла, 50% удачи. Так играют покемоны.
Ну, в принципе, соглашусь. А вообще, ты сам заинтересовался игрой, начал выступать на масштабных уже и соревнованиях, ивентах. Когда все это началось и как все это начало развиваться?
Ну, это было 3 года назад. Первый наш турнир был еще не по официальному формату. На фестивале Хинаде, по-моему, было очень
да,
много
народу. Да, на Хинаде проходили часто.
Да. Первый самый был там. Я занял там 2 место. И, в общем-то, весь тот состав, который был на первых турнирах, постоянно приходит и на последующие.
Ну, то есть такая закрытая тусовка довольно-таки.
Ну, новые люди приходят, но не то чтобы сильно задерживаются. Не все.
Ну вот, насколько я понимаю, сейчас вот как раз мы и должны посмотреть, то есть у нас как бы первое именно приходит совсем уж официальные турниры, поэтому в этом году мы, наверное, должны увидеть, сколько людей пришло после того, как началась вся эта работа в плане выхода новых игр, в плане выхода локализованной карточной игры, то есть в этом плане. Ты ожидаешь как-то прихода новой крови или уже понятно, что уже сформирована такая кучка?
Не, ну всегда может прийти какая-нибудь белая ворона и победить. Этого нельзя отрицать, в общем-то. Мне больше всего интересно, что у нас будет по регионам, потому что вроде как там должны собрать минимум 8 человек, чтобы проводить турниры. А наберут они их или нет? И будут ли там вообще хорошие игроки? Меня больше всего это интересует сейчас.
Ну, в принципе, я так думаю, что тоже. То есть, если 20 городов, каждый Гардианом представлен, но набрать там 8 игроков со своими играми и со своим скиллом, это, да, нужно и постараться.
Ну, еще и 8 человек в карточных, что тоже.
А, ну это да. Не знаю насчет соотношения в целом по стране, по играм и по карточным. Но, к примеру, за Киров я могу сказать, что к карточным играм все-таки больше интерес проявляется. То есть на наших стритпас-сходках у нас у многих есть колоды. Немногие, правда, играют, потому что условия неподходящие. Но так вот карточным как-то больше интересуются. По крайней мере, так я вижу со стороны, потому что признаюсь перед всеми в покемонах, именно в главных играх, ну и, собственно, в карточных, я как-то не мое, не зацепило. В карточной единственное зацепило только именно версия Pokemon Trading Card Game для Game Boy Color. Вот в нее иногда поигрываю, и именно по ней узнал истоки, узнал правила основные. А так, в основном, как говорится, полный профан.
Йор?
Да?
Извини, а вот ты говорил, что у вас условия неподходящие. Что ты под этим подразумеваешь?
Я подразумеваю то, что мы собираемся в KFC, и поэтому как-то там разворачиваться и прочее не очень... Даже порой не очень удобно даже просто собраться всем и посидеть... поиграть в Mario Kart, чтобы ни у кого не разрядилась приставка. Иногда, конечно, приносит, иногда разворачивают, но это скорее исключение, чем правило. Ну, я думаю, кстати, у многих гардианов и просто у тех, кто стритпас встречи проводит, тоже, наверное, могут возникнуть какие-то проблемы с местом, потому что кафешки, конечно, место уютное, но прям вот там брать и раскладывать, это, конечно, не самое благородное занятие.
Ну, Москве повезло с этим делом побольше. У нас есть прекрасный киберстадион, в котором есть и розетки, и все, что и огромные столы. Наши режутся в ТКГ довольно часто.
Не, у нас даже со столами это как проблема. Сейчас, как говорится, передаю привет всем, кто слушает меня из Кирова, это они, если что, могут подтвердить в комментариях или другими способами. У нас, по идее, есть, условно говоря, 4 квадратных стола. 4 квадратных стола. Ну, в том закутке, в котором мы именно сидим. Столы реально рассчитаны человек на 2. Но весь цимис в том, что эти 2 стола, что эти 4 стола объединены по группам по 2, и впаяны в землю. То есть их как бы даже не соединить, и выходит, что все разбиваются на 2 группы и как-то пытаются еще сосуществовать в этом плане.
А если договориться с каким-нибудь, например, клубом настольных игр?
Так-то, конечно, можно было, но у нас как-то вот так интересно сложилось. Сначала мы в одной кафешке сидели, потом, когда ее закрылись, сидели в другой, ну, в ней же, но... Ну, та же сеть, но другое место. Там было вообще тесно, там мы просто не поместились все физически. А потом как-то все свыклись с этим KFC, в котором мы потом начали сидеть. Вроде всем примерно одинаково идти, такой закуток, в общем. Ну и как-то особо не задумывались над этим, так и сидим. Предложения, конечно, были, даже сказать много раз, но как-то они, никто не взлетел. Ну, раз уж мы так затронули тему карточных игр и проблемы гигиены столов в KFC, предлагаю обратиться к Дарье, и пусть она нам расскажет о том, как она, в свою очередь, вошла именно в карточные игры, что может, наверное, порекомендовать или посоветовать тем, кто сейчас вот видит все эти бустеры, наборы в каком-то DNS или где-нибудь еще, и думает, а почему бы и нет?
Ну, касательно вообще вот, ну, я начну с описания ситуации увлечения ТКГ в Москве и, ну, вероятно, в других крупных городах, но, честно говоря, я не в курсе особо. Но конкретно в Москве все очень здорово, потому что есть, если я не ошибаюсь, 3 клуба, в которых каждые выходные проходят какие-то мини-турниры на призы. Ну, то есть прийти, найти компанию, поиграть можно абсолютно спокойно.
Ну, это классно, то есть просто когда зашел, пришел, с кем поиграть, нашел.
Да, но касательно сообщества, по крайней мере, вот в Москве, в ТКГ, ну, там уже тоже вот такой костяк. Мне чисто повезло туда влиться.
Вот. Через знакомых или как-то?
Ну, да. Мое вообще увлечение ТКГ началось... Ну, я сначала играла в видеоигру, потом на одной из сходок Street Pass я обратила внимание на кучку людей, которые играют в карты. Долгое время...
Да. Перебью, а? Извини, это было и до локализации или уже после?
Да, это было до локализации. А-а-а. То есть у нас ребята играют уже, ну, лет по 5, наверное. Ну, то есть достаточно
значительно
много.
Значительно, да.
Да, у нас проходили даже всякие драфты, турниры, но они проходили достаточно редко, то есть там раз в несколько месяцев. Но все равно...
Я бы не сказал, что это там прям сильно редко. Но...
Ну, не так часто... Ой, как, да, не как, так как часто, хотелось. Как сейчас, например, хотя бы. Так. То есть сейчас у нас просто каждые выходные, при том в нескольких местах, то есть иди куда хочешь. То есть есть ребята, которые уже достаточно долгое время играют, но очень приятно видеть, что с локализацией количество новых людей, которые, ну, пусть они даже недолго остаются, но которые, в принципе, интересуются покемонами, да, и карточной игрой, это достаточно приятно. То есть дошло до того, что я, грубо говоря, там сидела в одном антикафе, у меня была тетрадка, ну, записная книжка с покемонами, и ко мне подсела какая-то девочка, говорит: «Ой, то есть я вижу у тебя покемонов, а ты играешь в карточную игру?» И я такая: «Ну, да». Ну, то есть, когда к тебе... Ну,
нормально, это вообще самое такое хорошее чувство, когда вообще неизвестный человек берет.
Да-да-да. Вот. Ну, и в принципе, несмотря на то, что есть некоторые проблемы с локализацией, то есть некоторые названия атак, несмотря на то, что они, в принципе, переведены правильно, но...
Как переведены правильно, но никто не привык, и поэтому все раздражают.
Ну, да. На русском оно звучит достаточно специфично, скажем так. Ну, как теперь... название некоторых покемонов. Извини,
да,
пожалуйста, что я перебил.
Как это, главный вопрос, это ксерняс или зернис?
Зернис. Конечно же.
И я, кстати, не помню, в Смэше, похоже, как-то его по-другому оба. Ну, суть в том, что в ТКГ и в Super Smash Bros. Их назвали по-разному.
А.
Да.
Окей. Ну, видимо, переводом занимались просто разные люди.
Ну, там, как я, играя в Smash, понял, что и внутри Смэша иногда переводом занимались разные люди, потому что в одном описании трофея по WarioWare, это Diamond City, просто транслитерирован, а в другом это переведен. То есть я так взглянул еще. Окей.
Вот. И еще одна, ну не то чтобы проблема, но некоторое неудобство, связанное с локализацией, это в том, что у нас график выхода сетов не совпадает с тем, что на Западе. То есть
ну,
сейчас.
Западание, да.
Да, сейчас его пытаются догнать, но пока что, к сожалению, мы отстаем. И в связи с этим есть некоторые проблемы, например, чтобы в онлайне играть. Ну, в принципе, потому что все игроки по всему миру играют вот по одной мете, а мы вот конкретно в России, ну, не в онлайне, а вот так вот,
ну,
настоящими
понял,
карточками,
да.
Мы играем по совершенно другой. И, ну, это вызывает некоторые неудобства, но я надеюсь, что со временем мы все-таки нагоним.
А держать в колоде карты локализованные и нелокализованные, это как не кошерно, да?
Английский нельзя, это запрещено правилами.
А, то есть даже вот так, ну, оригинально.
Да, все, кроме энергии. То есть энергии можно, и то только потому, что энергии выходили только в сете XY, то есть, соответственно, самым первым, который у нас переведены. И энергии...
А сам сет был создан, рассчитывая на то, что у человека уже куча энергии есть.
Я просто расскажу, как бы энергии в основном, ну, то есть там их штук 10, грубо говоря, которые нужны для любой колоды, они продаются в стартовых наборах. То есть уже собраны колоды с 60 карт, которые можно прям вот пойти играть. И там есть достаточно энергии. А все остальные энергии, их надо добирать. То есть там, предположим, вот стартовая колода на фейском типе, там, соответственно, фейские энергии лежат. А если ты хочешь собрать огненную колоду, то тебе надо эту огненную энергию которая нужна для огненной колоды, тащить из бустеров. И на данный момент у нас, к сожалению, вышло только два стартовых пака. Это с Зернисом и Вилталом.
Ну, то есть вот такое вышло. Ну да, в принципе, тут понятно теперь.
Хоть... Не, ну хорошо, что хотя бы энергии иностранные можно использовать. То есть...
Ну, в общем-то, я думаю, как бы и все паки были как изначально рассчитаны на то, что карточки именно энергии уже как бы в обиходе есть, то есть в этом.
Нет, но даже если ее нет, ее можно вытащить из этих стартовых паков. А когда выходят новые сеты, то подразумевает, что у тебя уже есть энергия нужная, и ты просто там нужных покемонов достаешь из бустеров.
Ну вот, ну я что-то в этом роде, наверное, хоть предполагал, но... Ну да.
Ну то есть да, вот вышло сейчас на данный момент... XY, огненная вспышка и кулаки ярости, но при этом энергии вот для того, чтобы собрать огненную колоду тоже, или ну, какие-то другие, вот кроме то есть фейской и темной, их не хватает.
А, кстати, вообще, может быть, такой совет новичкам, или, в общем, с чего рекомендуешь начать знакомство с карточной игрой в целом? То есть, реально, у нас есть довольно-таки много опций, как сама, собственно, карточная игра, онлайновая для ПК, этот, опять же, виртуальной консоли с геймбоя есть та игра. Ты-то сама как что порекомендуешь?
В принципе, то есть это на самом деле зависит больше от человека, то есть как ему будет удобно. В принципе, на Game Boy можно вполне ознакомиться с самими основами карточной игры, ну, тем более, что правила не особо поменялись. Ну, тем более, что эта игра есть в eShop, то есть там скачать я, ну, не помню, точно за сколько, но там рублей 200, что-то вроде такого.
Я ее чуть ли не на старте брал, потому что как-то она меня сразу заинтересовала, и, собственно, через нее я и узнал, что вообще из себя представляет карточная игра.
То есть можно, вполне можно так вот с ТКГ познакомиться. Можно купить стартовую колоду и прийти на сходку, если там уже...
Кто-то ну, есть.
Кто-то играет, да, и ну или посмотреть за ними, или самому попробовать, потому что стартовых колод хватает для того, чтобы как-то понять, что это за игра, как.
А, то есть нет вот такого же, типа, стартовая колода, но вот прям обязательно нужно собрать еще вот тысячу это. То есть это только если прям серьезно начинаешь играть, тогда уже начинаешь добирать колоды, искать какие-то конкретные, да?
Да, именно, а для знакомства стартовой колоды мне хватит.
Ну, это только хорошо, я считаю.
Ну да? И покупая физическую стартовую колоду, соответственно, с ней идет код для ТКГ онлайн, и можно попробовать этой же колодой поиграть в онлайне.
Ну, наверное, вот опять же, вот как раз там и идет столкновение, то, что у нас метаигры разные в России и за рубежом, да?
Там можно меняться карточками, но там собрать колоду будет значительно сложнее, чем зарубежным игрокам.
Ну, в принципе, логично. В принципе, логично.
Ну, в общем, в точности из-за этого я не очень... Ну, я так обхожу стороной ТКГ онлайн, потому что, ну, нужно длительное время, чтобы там собрать нормальную колоду. Так у меня вот на, ну, как сказать, на физических карточках есть колода, и мне ее хватает, чтобы по выходным пойти какой-нибудь настолочек поиграть.
Да, а вот в онлайне уже, как говорится, там... Там колода такая не котируется.
Ну, в принципе, да. Нет, ну, при желании абсолютно спокойно. У меня много знакомых и друзей играют и не испытывают особых неудобств.
Ну, то есть, да, наверное, больше от стиля игры зависит, чем...
Ну, говорю, это больше вот зависит от предпочтений человека. Вот такие дела.
И теперь... Так, как говорится, общий вопрос к вам двоим, это что вы ждете от чемпионата, каких, может быть, впечатлений, каких новых встреч, может быть, или неожиданных поворотов? Просто, как говорится, поделитесь переживаниями.
Мои переживания связаны только с РНГ. Оно меня не любит, и нет этого точно.
Да, как говорится, молимся на рандом.
Конечно. Это... Вот, собственно, последний турнир я проиграл как раз из-за этого. Поэтому с тех пор я отношусь к этому серьезно.
Это, Даш, ты тоже, наверное, молишься на то, как монетка выпадет?
Ну, честно говоря, я не знаю, где больше зависит от рандома, но в карточках, ну, это достаточно ощутимое. То есть там скилла, наверное, реально процентов 25. Остальное — это просто какая карта тебе в какой момент придет и какая карта придет сопернику. И зачастую очень обидно проигрывать только потому, что тебе вообще ничего не зашло, а твоему противнику пришли очень классные карты. Это, наверное, самое обидное. То есть не столько обидно проиграть там, когда, ну, бой на равных, да, идет целый час, да. То есть, а когда вот такие, ну, такое происходит, я думаю, это и в видеоигре, и в карточной игре достаточно обидно.
Ну да, так что, люди, рандом есть везде, он велик, ему надо подчиняться и поклоняться. Но, естественно, тоже мозг включать и совсем уж, как говорится, не отчаиваться, не думать, что все только рандомно будет, а именно ходить в суть, вдумываться и действовать. Что ж, на этом вот такой у нас небольшой покемоновский блок закончен. Предлагаю перейти к рассмотрению горячих тем ближайшего времени. И, наверное, самая важная новость, которая произошла буквально недавно, это анонс нового Nintendo Direct по Splatoon. Предлагаю обсудить, что на нем будет, что на нем может быть, чего кто ждет от него, как вообще это относится к игре в целом, насколько ее ждет, то есть в таком духе.
Ну, вообще, как бы, сейчас пока есть ощущение, что мы уже, по сути, об игре все знаем, и поэтому что-то конкретное ожидать от Nintendo Direct тут трудно, ну, потому что и, по-моему, не было еще ни одного общего Nintendo Direct последнего, который бы не обошелся какой-либо новой информацией к этому проекту.
В общем-то, соглашусь, то есть у нас на трех последних не помню, как там они шли, подряд, не подряд. А, ну не подряд, там Smash вроде их разбирал. Ну и не суть. То есть нам сначала соло-режим показали, потом
площадь,
и да, экипировку, и вот недавно амибо-режим. А, ну еще этот новый режим
локальный. Да. Ну, я вот читал комментарии, кажется, в паблике Мир Нинтендо, и вот обратил внимание на то, что, так сказать, народ хочет демо-версии.
Ну,
в общем, в принципе, это вполне может быть, в плане того, что это может быть, может послужить отличной рекламой для игры. Так как многие не понимают до сих пор, что это за проект, чем он им нужен,
ну да,
и как долго его хватит, заслуживает ли он денег.
Но с другой стороны, одно дело сделать демо-версию для какого-нибудь более-менее офлайнового проекта, который рассчитан там чисто на локальный мультиплеер, как тот же Smash или Monster Hunter. А другое дело сделать демо-версию именно для онлайновой версии. Если честно, мне на данном этапе мне видится возможность создания фри-то-плей версии Splatoon больше, чем возможность создания демо-версии Splatoon.
Ну, возможно, да. И я еще помню, да, ты в шутку предположил, что может быть какой-нибудь пиксель для 3DS выпустить пиксельный платформер.
Это когда в соло-режиме в трейлере, показали такой пиксельный.
Причем забавно, я видел практически идентичный фан-арт, вот такой в пиксельном виде, и подписано как бы Splatoon 3DS версия. При этом я увидел это за месяц до появления этого трейлера.
Они
как бы там отличие было минимальное на самом деле между этим и трейлером. И я думаю, может быть, разработчики тоже увидели. И,
да, такие,
надо взять на заметку, да.
Ну, по поводу демо-версии, конечно, если честно, то она реально должна быть. Ну, по крайней мере,
ну, потому что это
было логично, да.
Да, это самый главный проект, по сути, для Wii U в первом полугодии. Может быть, даже и, ну, вообще на протяжении всего года. Все-таки Xenoblade Chronicles X — это очень нишевая игра.
А Зельда не выйдет.
Зельда не выйдет.
Ну, касательно фри-то-плейной версии Splatoon, я не знаю, то есть я вот поиграла в Pokemon Shuffle и в Pokemon Rumble, и там степень монетизации так разнится, то есть в шафле очень сильно принуждает тебя влить деньги. А в Рамбле, наоборот, можно абсолютно спокойно играть, не донатив ничего.
Там, насколько я вот даже пока в Рамбл играл, понял, там больше донат на всякие косметические вещи.
Ну да. Вот, а в шафле, то есть именно не занесешь денег, не поиграешь, грубо говоря. И я немного боюсь, что Splatoon будет таким же, что, возможно, отпугнет кого-то.
Не, я, знаешь, я больше представляю себе free-to-play versus Splatoon. Как-то мы в интересную тему, конечно, зашли, но уж давайте развивать. Я больше себе представляю, опять же, на той же базе, на которой основаны все free-to-playные игры в том же Steam. То есть, условно говоря, тебе дается бесплатно какая-нибудь то есть базовый комплект с персонажем, с оружием специальным. И дальше ты зарабатываешь на другое оружие, или опять же покупаешь его за реальные деньги. То есть в этом плане.
Ну, я думаю, допустим, даже представить, если есть смысл в создании free-to-play версии Splatoon, как использовать это как стресс-тест для серверов, чтобы просто к запуску быть подготовленным.
Ну, это было бы интересно, типа такая бета-версия.
Ну, по сути, да, как... Да,
хотя, если честно, я думаю, что журналисты, которые уже получили игру довольно-таки давно, ну, даже, опять же, не в полном ее составе, то есть больше как бета-версии, они уже пострет-тестили немножко.
Ну да. Ну, вроде как никто не жаловался, все работало как часы, но там все-таки...
Ну да, там немножко...
Не сотни тысяч, да, за раз.
Вот, знаете, сейчас же мы, понимаете, мы сейчас напророчим это, весь директ будет посвящен тому, что анонсирована free-to-play версия Splatoon, а обычно отменяется.
Мне очень интересно посмотреть на функционал Амибо в Splatoon.
А его, в принципе, уже объяснили, да.
Ну, как-то, я, видимо... Ну, да, не очень. Ну, в общем, мне кажется, что там был, ну, потенциал больше, скажем так, чем реализовали... Ну, я не знаю, насколько реализовали, но вот чем показано на данный момент.
Ну, если честно, то вот кому-кому, но, наверное, Splatoon бы очень не помешало реализацию функционала Амибо на плане, ну, в плане того, что сохранять на фигурку информацию. То есть, опять же, вот Smash у нас может сохранять и Mario Party. Но когда Smash и Mario Party постоянно между собой дерутся, потому что очень большое количество фигурок из Mario вселенной, это может использоваться как в Smash, так и в Mario Party. А как бы у Сплатуна все понятно, то есть свои фигурки, и туда хоть записывай информацию, хоть не записывай, все равно они нигде больше использоваться именно на запись не будут. То есть как-то оно даже и смотрелось логично.
Ну, это можно решить добавлением инклингов в как бойца.
То есть оригинально, то есть с другой стороны решаем проблему.
Ну да.
А вообще, кстати, по поводу, уж вернемся к директу, как я понял из пресс-релиза, вообще в целом директ будет представлен в форме, ну, то есть отойдет...
Ну, нестандарт,
да. Нестандартная форма, то есть, насколько, может быть, некоторые из вас знают, у игры есть официальный аккаунт в Тамблере, где каждый день выкладывается какая-то информация от имени лаборатории исследования головоногих. То есть выкладывается всякая информация об игре, о персонажах, об оружии. Довольно очень много. Это вот очень напоминает то, как Сакурай выкладывал каждый день скриншот по Смэшу. Вот по идее, если судить по пресс-релизу, то презентация будет проводиться из, условно говоря, из той же лаборатории, как так. То есть, наверное, ждем какого-нибудь тоже нестандартного очень вещицу. очень хотелось бы увидеть что-то в духе, помните, может быть, был мелкий такой очень внезапный Tamodachi Live Direct.
Да, и он был крутым.
Да, он был вообще полностью срывал все, все. И мне кажется, по крутости его обошла только драка между Ивата и Раджина.
Ну да.
Кстати, раз уж о нем заговорили, вспомнил, очень был разочарован, что в европейской версии этого директа не показали выплывающего из воды это гигантского Реджи. Он был в американской версии, да.
Да? Серьезно?
Да, там была сценка, типа... сейчас даже вспомню. Наверное, Билл Тринан стоял на корабле, а из воды выплывает гигантское лицо Реджи. Да.
Понятно.
А по поводу того, собственно, что представят, конечно, тут, да, проблема очень серьезная, потому что рассказали все. То есть, соло-режим у нас есть, есть локальный мультиплеер есть, есть и прочее. Впрочем, особо много чего о нем уже нельзя рассказать. Мультиплеер онлайновый, естественно, уже мы практически все знаем, чуть ли не все типы оружия. Поэтому я думаю, может быть, весь этот директ будет представлять в каком-нибудь именно рекэп. Просто возьмут в каком-нибудь аккуратной, красивой форме, представят всю информацию, которая, по идее, уже известна. Как это было с, скажем, Hyrule Warriors Direct. А Николай как-то да, притих немного. В целом, вообще, твое мнение, что об игре, что о предстоящем директе?
Игра с Платок, что ли?
Да-да-да.
Есть другие игры, кроме Покемон?
Я понимаю, на директе объявят, что в Сплатуне будут покемоны. Все. И ты сразу за ночь это изучаешь все механики.
Сразу компетишн, киберспорт.
Да-да-да.
Кстати, насчет киберспорта очень многие журналисты, кажется, даже из Полигона, или если не ошибаюсь.
Ой, и пожалуйста, не ставьте в одно предложение слова журналисты.
Ну, в любом случае, они выразили свое мнение, то, что Splatoon вполне может быть, стать новой киберспортивной дисциплиной.
А я думал, ты сейчас скажешь про то, что все начинают жаловаться о том, что не будет голосового чата.
О, боже, нет.
Ну, как ты понимаешь, у меня...
Ну, мне кажется, это достаточно неудобно, когда
это, конечно, безусловно, это странный ход со стороны Nintendo, но в то же время уже который месяц это мусолить, мне кажется, бессмысленно. Я думаю, если Nintendo до сих пор, так сказать, не прогнулась под фанатов и этого не сделала, то она так этого и не сделает.
Ну, кто знает, потому что, смотри, помнишь Mario Kart 8, самый первый до патчей до всех?
Да, помню, да.
Помнишь, какое это было несколько печальное зрелище с кнопкой «Показать лучшие моменты» вместо...
Да, мы это уже обсуждали в каком-то подкасте, и я вот... Это, с одной стороны, да, это странное решение, но, с другой стороны, лично мне оно было удобно, так как я просто иначе бы все время забывал смотреть лучшие моменты. Я жалел бы об этом. А так я постоянно случайно нажимал на лучшие моменты, и я смотрел с удовольствием.
Но я не знаю, кому было бы удобно иметь карту только на геймпаде, и не на экране телевизора.
Не,
я просто помню, что я тогда именно опрос на, ну, в клубе Nintendo проходил. Я помню, я специально написал, что нет карты на экране. И я как бы понимаю, что это был не я один, что было много людей, которые также написали. Так что думаю, вау, а может быть из-за этого и включили. Жаль, правда, что уже как Splatoon выйдет без возможности регистрации в клубе Nintendo, то есть уже такой обратной связи вряд ли будет.
Ну, для этого в любом случае остается Facebook, Twitter для Miiverse, народного негодования. Ну да, и Miiverse, конечно.
Хотя иногда понимаешь, зачем есть Miiverse, потому что там иногда бывают очень неадекватные люди.
Ну это да.
Ладно, не будем о грустном. Я, кстати, вот сейчас еще что подумал. Недавно разработчики говорили, что они будут поддерживать игру на протяжении довольно долгого срока. То есть это смотря на Mario Kart, смотря на Hyrule.
DLC. И регулярное обновление, да.
Я думаю, интересно, они будут на этом директе объявлять какие-нибудь планы касательно этого?
Ну, они могут упомянуть их, но я не думаю, что они будут раскрывать какие-то подробности, потому что опасно со стороны Nintendo, ну, да, до релиза игры как-то уже подробно говорить о DLC, потому что, ну, это просто не понравится всем.
Ну, может, ну, да?
Мне на самом деле кажется, что вот сейчас директ чисто для того, чтобы усилить хайп.
Ну да, зарекламировать игру.
Да, зарекламировать, может быть, вот как ранее сказали, просто суммировать всю информацию, которая есть на данный момент. Но мне это кажется наиболее логичным вариантом.
Но в любом случае, что-то новое мы все равно узнаем, потому что по-другому и быть не может.
Да.
Может быть, что-то Nintendo приготовило, что заставит всех сильно-сильно удивиться и захотеть игру еще больше.
Ну, вообще, сейчас самая главная задача у этого директа, это как в прошлом году у Марио Картовского директа. То есть взять, выкатить кучу информации, причем информация такой, что люди вот реально, все, я бегу в магазин, я кидаю деньгами во все. Это, то есть я реально, я вспоминаю реакцию людей после Mario Kart 8 Direct, как раз аккуратно перед E3. Вот тогда я видел, как на моих глазах восприятие Wii U там, из какой-то странной приставки, которая полужива, полумертва, сразу все захотели ее. Это было довольно шокирующе, тем более после, как говорится, после Пикменов, после Mario 3D World, после довольно длительного 2013 года, именно богатого разнообразными нестандартными играми, взяли. Оказывается, все это время людям для счастья нужен был только Марио.
Марио Карт, да.
Да.
По сути, он даже сейчас в недельных чартах продается лучше, чем тот же Super Smash Bros.
Ну, как бы у Марио Карта просто как бы appeal вылетел с русское слово из головы. Марио Карт просто привлекает больше людей, он проще в плане того, чтобы...
Механики, да.
Да. Смэш, он как-то очень разбрасывающий. И особенно четвертый, в котором нету даже, как все люди говорят, а где там сюжетка?
Ну да.
Не знаю, мне Смэш кажется достаточно хорошей игрой как для казуальных игроков, так и для более опытных.
Ну я, в принципе, так же считаю, но у Смэша, смотри, есть одна проблема. Ну, по крайней мере, проблема для тех, кто хочет с ним познакомиться. Это то, что ты включаешь его и не понимаешь, что делать. Если ты не, сначала ты не понимаешь, с какого режима начинать, там, зайти ли в битву, в классику, все звезды, а это что там за дополнительный режим?
Ну да, вообще меня всегда смущало в играх Nintendo это полное отсутствие обучения.
Не, как бы это... За это я только за, а вот...
Ну, как сказать, многие из-за этого как раз и бросают Super Smash Bros., потому что видят это меню, много кнопок, куда непонятно, и выключают игру, и больше к ним не возвращаются.
И это учитывая то, что стоит всего лишь подождать 10 секунд на стартовом экране.
Да, но зачем ждать? Там написано нажать на кнопку.
С другой стороны, кстати, обучалки в Броле и в четвертом мне очень нравятся тем, что они рассчитаны на все контроллеры, и поэтому там написано «Нажмите кнопку атаки, чтобы атаковать». «Нажмите кнопку щита, чтобы сделать щит». Что это за кнопки, непонятно. Ну, это больше, знаешь, ограничение того, что игра поддерживает все контроллеры. Да.
Просто даже 3DS.
Да. То есть, как бы то, что на одном контроллере это А, на другом контроллере это зеленая А, а на третьем это двойка. То есть в этом плане. А вот я вот, кстати, думаю, не будет ли ожидать Splatoon такая же судьба. То есть, опять же, смотри, у нас есть 2-3 режима именно полноценных.
Ну, я в этом сомневаюсь. Потому что вот есть синглплеер-режим, чаще всего люди в первую очередь туда идут.
А мне кажется, кстати, что...
И мне кажется, там как бы будет плавное обучение, как там скользить по краскам, стрелять, прицеливаться и прочее. Все-таки там, по сути, только Wii U геймпад поддерживается, и только в кооперативе еще Wii U Pro Controller.
Да, и там урезанная игра получается.
Да. Кстати, можете...
Ну, я не знаю, может быть, это мне только так кажется, но, в принципе, по-моему, в шутерах не... Ну, там не настолько много функций, чтобы они требовали какого-то вот прям режима обучения усиленного. Ну, то есть, грубо говоря, там... Ну, может, это только мое мнение, но, грубо говоря... Попробовав просто там понажимать на разные кнопки, посмотреть, что они делают, можно, в принципе, понять, что к чему. То есть...
Ну, с одной стороны, соглашусь, но с другой стороны, в том же Splatoon, условно говоря, есть несколько таких механик, которые можно просто проглядеть. То есть, к примеру, не все знают, что если ткнуть на карту в какое-нибудь место, то ты просто перемещаешься в это место. То есть, просто всего.
Главное. Еще очень важный момент то, что не все это учитывают. Раскрашивание стен не дает ничего, кроме возможности, по сути, маневрировать. То есть при подсчете вот, только... до процентов, да, только учитывается только наземное покрытие.
А все. Вот это даже я не знал, так что...
А, ну кстати, вот, да, это очень-очень важно. Это...
Ну, блин, а по стенам только чтобы забираться, это на всякие платформы, на стойки, да?
Да, да.
Ну, в принципе, может быть, даже логично.
Нет, это правда логично, ну...
Потому что, собственно, все оружия, они и нацелены в пол.
Ну да, например, вот этот валик, он костюм.
Валик,
как...
бомбочка, потом вот это вот душ называю, который краской
ну, да, да.
льёт. А...
Как щит.
В принципе, да. Не могу не согласиться толково. Ну вот именно вот, я думаю, там вот будет достаточно таких нюансов, которые надо будет как-то объяснить. Тем более, что перед нами в том-то и дело, как говорится, Mario Kart'у, там, Smash'у это простительно, потому что в них уже люди играют десятилетиями. А тут как бы но все новое, надо объяснить всем все.
Да, думаю, там, в принципе, можно обойтись одной картинкой, там, где, как бы, чтобы скользить, нажмите это, чтобы прицелиться или стрелять это.
Или, знаешь, это
так далее.
В районе режима тренировки, который в загрузках.
Угу. А, да, можно. Да. Еще у меня появилась такая мысль, возможно, можно сделать помимо синглплеерного режима просто такую комнату испытаний для оттачивания навыков.
А, ну типа как тренинг?
Да, да. Там ну, 10 испытаний принципе, на сейчас. Умение маневрировать, ну, там, скользить по краскам.
Ну, вот я, если честно, вот сейчас реально думаю, что вполне возможно, что нам покажут что-то в районе, ну, вот, аналогичное Смэшевскому стадиону, то есть испытания, тренировка в этом плане.
Ну, да, мы...
Я не задумывался об этом даже, и это как-то даже логично. Да. Кстати, интересно довольно-таки, что Nintendo объявила об этом директе так рано, за неделю.
Да, за неделю. Ну, видимо...
уже не за неделю, да, пока...
Ну, обычно никогда просто так не делает. Видимо, может, действительно хочет как можно больше подогреть интерес.
Собственно, кстати, поэтому мы не стали записывать этот подкаст Nintendo Predict. Решили немножечко буквально денек оттянуть и влить эту дискуссию в рамку основного директа. Ой, все, замечательно, у нас теперь директы подкасты. Пристейкай рук. Что ж, на этом, думаю, уже можно оставить несколько стандартные наши спекуляции, мечтания и прочее, и поговорить о кое-чем более конкретном, о том, что пока доступно не всем. Мы опять решили устроить как превью. На этот раз давайте поговорим об игре Puzzle & Dragons Z плюс Super Mario Bros. Edition. Я ее получил на обзор. Адиль тоже ее получил. Предлагаю сейчас рассказать слушателям о ней и заодно немножко так поделиться мнениями.
Ну, я могу сказать то, что по качеству Puzzle & Dragons Z и Super Mario Bros. Edition очень сильно отличаются и просто как-то наглядно буквально одной причиной. В Z у меня наиграно уже 17 часов, в то время как Super Mario Bros. Edition 40 минут.
Потому что... Надо, там есть отдельные счетчики?
Во всяком случае, я помню то, что я сначала в первую очередь запустил Super Mario Bros. Edition, я там один раз посидел, и это было вот, да, 45 минут. И больше я туда не заходил, и желание не появлялось, потому что, ну, это действительно выглядит просто как приятное дополнение. Но учитывая то, что, например, в Японии это продается как полноценная игра, меня это как-то очень смущает, потому что, ну, это даже за $10 продавать.
Не-не-не, 10 долларов, не думаю, очень. Как раз нормально. Сейчас, кстати, попробую объяснить, собственно, почему я просто в чем-то, ну, в основном соглашусь с Адилем. Puzzle and Dragon Z смотрится намного сильнее Super Mario Bros. Edition. И я думаю, весь этот комплект нужно брать именно ради Z. Yeah. Собственно, объясню, в чем суть. В чем суть? В Z-версии она как бы. Она медленнее раскручивается, то есть она медленно раскручивается. Mm. То есть пока там расскажут, пока сюжет, пока персонажи, пока расскажут механики, пока ведут новые механики. То есть в этом плане. Она в этом плане довольно-таки медленно идет.
Ну да, там сложность, по сути, появляется только вот с середины игры ровно там. К 15 часу у меня только появились трудности какие-то, на самом деле.
Ну, я бы не сказал, что прям остальные тоже такие легкие. Как говорится, по
крайней мере. Ну, там, да, там боссы, вот самые финальные, да, они доставляли какие-то трудности, но вот начиная там с четвертого острова, как, который открывается, вот там именно каждый данжен может, по сути, потрепать нервы. Да.
Собственно, объясню. Все это раскручивается медленно, но все механики, все новые монстры и прочее очень логично, очень элегантно как бы представляются. То есть чувствуется даже... Не чувствуется, что ты играешь в какую-то пазл. То есть реально чувствуется, что ты играешь в RPG довольно-таки...
Продуманный сюжетный.
Да, в нормальный такой RPG. И по сути, пазловая механика в нем не больше, чем механика. И, кстати, надо сказать... Надо сказать, даже сама пазловая часть, именно весь игровой процесс, тоже довольно-таки хорошо проработан. Даже в плане том, что перед нами не стандартные три в ряд, то есть даже такая мелочь, как механика передвижения вот этих вот фишечек.
Ну да, там основная особенность то, что дается там 2-3 секунды на то, что вот такой-то шарик можно передвигать абсолютно в любом направлении, но при этом...
Он раздвигает другие шарики.
Раздвигает, да, другие.
То есть нужно, во-первых, быстро думать, то есть ты схватил этот шарик, все, отчет времени пошел, ты должен быстро его перенести. И, во-вторых, ты должен еще осознавать, как его нести. То есть, если ты поведешь шарик там по левой стороне, то у тебя все вот так вот разъедется. Если по правой, то вот по-другому.
Да, еще надо думать всегда, какого цвета. Это очень важно, так как здесь, как и часто JRPG бывает, там, например...
Совместимость по элементам, да.
Да, огненные существа уязвимы против водяных сфер и так далее.
Там, да, есть 5 элементов, то есть 3 взаимодействуют между собой, и 2 тоже между собой взаимодействуют.
И лечащие также.
Ну, они как бы просто отдаются. И опять же, помимо, собственно, пазловые вещи, ну, опять же, я говорю про обе игры, то есть они в этом плане очень похожи, у каждого из нанятых в нашу партию драконов или врагов и прочее, есть как бы специальная атака, которую мы можем активировать по мере собирания комбо, ударов и прочего, она накапливается. И мы...
Чаще всего накапливается не за комбо, а когда атакуют игрока именно.
Ну, там, насколько я... вот как раз вот этим две версии отличаются. В одной как бы есть, условно говоря, общий пул очков, а в другой у каждого монстра свой и идется чисто за ходы. Да, да. Ну, собственно, как раз мы немножко прервались. Почему мне показалась вторая версия на Super Mario довольно-таки слабенькой? Во-первых, как говорится, любой поклонник Марио, как говорится, не против хорошего, хорошего кроссовера с кучей фан-сервиса. Все хотят играть за Валуиджи с Флат из Super Mario Sunshine и, не знаю, уничтожать, не знаю, Люм из Galaxy.
Ну да.
Не знаю, представил себе. То есть это реально было бы круто. Но, по сути, нам берут и дают просто уже замусоленную немножко вселенную New Super Mario Bros.
Который... Абсолютно с той же музыкой, с теми же звуками. Да. И что же немного подбешивает.
Даже не было ремиксов.
Абсолютно, да, абсолютно та же музыка.
Единственное, что, правда, хорошо сделали, это как бы враги и саппортейцы. То есть, вот, условно говоря, если вы любите весь бестиарий Super Mario, насколько, конечно, можно в одном предложении совместить слова бестиарий и Super Mario, то вам это однозначно понравится. То есть, сами враги разнообразные, из разных игр взяты, а потом, когда их повышаешь их уровень или эволюционируешь, как-то этот процесс более логичный. То есть, к примеру, в Puzzle Dragon Z непонятно, что, к примеру, из этого дракона получается этот дракон при сопоставлении этих элементов.
Нет, ну я вот с этим не соглашусь.
Нет, какой? Смотри, я сейчас объясню. Там как бы... Там есть, там понятно, но это как бы... не очень очевидно. А в Super Mario Bros. Edition, условно говоря, если совместить гумбу и крыло, то получится пара гумб.
А, ну это уж...
Да, это как бы это... А если совместить гумбу и гумбу, там получится этот башенка из гумб. То есть это как бы логично.
Да, да. Но если в таком ключе, да.
Ну вообще, в целом, мое мнение об игре, ну конечно, оно будет в подробностях рассказано в обзоре, но в целом, я считаю, именно как, если не разбивать игры по отдельности, если брать как комплект, даже вот именно по финальной общей, причем сниженной цене, комплект однозначно стоит покупки. То есть, если вы любите RPG в целом как жанр,
и не имеете ничего против игры жанра 3 в ряд,
да, если вам нравятся какие-нибудь там просто таймкиллеры, то есть в любом случае, если вам RPG или если вам нравятся таймкиллеры, берите, я, в принципе, рекомендую. То есть как пакет, как набор, как состав, игра довольно-таки хорошая и стоит своих денег.
Но я все-таки отмечу то, что если бы продавалась одна Puzzle Dragon Z, то... ничего бы мы не потеряли, на самом деле.
Да, если бы отдельно продавалась Z-версия, то я бы однозначно взял Z-версию.
Да.
Ну, или вот, или по крайней мере, вот сколько у нас, по идее, $30 стоит, ну, западная версия.
Не 40, правда?
Мне казалось, что нет, в том-то и дело 30. То есть она совсем сниженная.
Ну, да, да.
$30 американская версия стоит. То есть я бы разделил эти игры на 20 и 10, то есть в этом плане. То есть Z за $20, Super Mario за 10.
Я бы за 25,5.
Ты как оригинально очень.
Ну да, да.
Но Z реально стоит того.
Да, там, ну, помимо интересной механики, мне также очень... понравились диалоги, они действительно очень
смешные. Кстати, да, вот диалоги и большое количество отсылок ко всему, чему бы не было. Ну и такой в целом сюжетец нормальный.
Ну,
нормальный.
Простой, ну, не совсем глупый. Как бы,
без... Да, но тут, конечно, там больше берет отсылками и прочим, то есть локализация явно хорошая. То есть я просто слышал, очень часто многие говорят, типа, я играл в японскую версию, и как-то меня Z не привлекла. Вот я думаю, все-таки после выхода локализованной версии попробуйте пересмотреть свое мнение, потому что возможно, что вы просто, если проходили, условно говоря, просто по наитию, без особого вчитывания в диалоги, просто взяли это и упустили. То есть кто знает.
Кстати, если вот вернуться вот к сравнению качества вот этих двух игр, я очень доволен тем, то, что зачем-то предоставили демо-версию именно Super Mario Bros. Edition, которая, конечно же, большинству не понравилась тем, кто опробовал, и в итоге они очень вряд ли, конечно, купят уже полную версию.
Вообще, кстати, интересно, как в целом позиционируются эти две игры. То есть, с одной стороны, больше материалов именно о Super Mario версии, ну, именно рекламных. С другой стороны, толковое видео, именно вот недавно показали именно по механикам видео, они на примере Z-версии. Демо-версия Super Mario версии, а полная версия, мы когда садили, загружали ее. Сначала мы были несколько недоумений, потому что нам сначала написалось просто Puzzle and Dragon Z.
Да.
А где Super Mario версия неизвестна.
Да, а она оказалась только после открытия.
Да, когда все уже загрузилось, уже было написано Puzzle and Dragon Z плюс Super Mario Bros. Edition, причем иконочка была все равно от Z. Да, очень так. То есть.
Они сами не знают, что хотят.
Да, может быть, запутались немножко, что позиционировать и прочее. Ну, ладно, это уж, как говорится, не суть. Суть в том, что Z-версия очень хорошая, Super Mario-версия хорошая в плане дополнения к Z-версии. Mm. Все остальные подробности, соответственно, будут в наших обзорах. А сейчас перейдем к новости буквально последних дней. Проект от создателей оригинальной Banjo-Kazooie и SNES-овской трилогии Donkey Kong Country под названием Yooka-Laylee взорвал буквально Kickstarter, собрав 1 000 000 фунтов стерлингов меньше, чем за 24 часа. Что как бы показывает, что люди очень хотят старых добрых трехмерных платформеров. Люди, несмотря на все заявления и прочее, хотят именно игр наподобие, там, собери 128 штуковин на одном уровне.
Да.
Да. Люди внезапно это хотят, причем очень. Проект реально вышел очень успешным. Разработчики уже не успевают анонсировать новые награды и новые цели.
Ну, кстати, новые цели уже настолько притянуты за уши, особенно прохождение игры самими разработчиками, их комментарии немного как-то уже так.
Ну, это как бы...
Лишь бы было чем как бы...
Условно говоря, это, если честно, это самая стандартная цель Kickstarter. То есть ни одна игра на Kickstarter не обходится без этой цели, без какого-то видео о том, как мы это делали.
Нет, там именно видео прохождение игры, то есть не просто там интервью с разработчиками.
Ну, знаешь, если честно, может быть, это с моей стороны была некоторая ошибка перевода. Но вполне возможно, что это будет не просто видео, а может быть, кто-нибудь из вас играл в переиздание старого доброго квеста Monkey Island?
Нет.
Ну, короче, условно говоря, там игра, ну, естественно, там обновлена графика, вся фигня, и в определенный момент игры включается опция, типа, прослушать комментарии разработчиков. И просто это как бы уходит на второй план и включается комментарий разработчиков. Типа, как мы там делали, как мы задумывали и прочее. Не самая моя любимая вещь, потому что она несколько рушит цельность игры, но она работает. Ну ладно, собственно, как говорится, это не суть. Суть в чем? По сути, разработчики взяли, сказали, условно говоря, себе, мы сделаем там третий Banjo-Kazooie. Неважно, что там Microsoft делает. Взяли и сделали, по сути, третий Banjo-Kazooie, только в другой обертке. Причем за 3 месяца всего уже показали геймплей. Делали всего 3 месяца, и выглядит, что визуально, что по геймплею довольно-таки ничего. То есть впечатлен, реально. Это не то, что как некоторые кикстартеры просто берут и показывают 5-секундный ролик, парочку скриншотов, кучу артов и все. Мы делаем игру, нам нужны деньги. А тут как бы видно, что люди умеют это делать и делают. И плюс, пока это дали послушать 2 музыкальных трека от Гранда Киркхоупа и Дэвида Вайза,
которые... Они потрясающие.
Они реально, они восхитительные. Киркхопский трек, он вот именно так вот пахнет Banjo-Kazooie, вот прям вот аж нотки те же самые. А Дэвид Вайс это, естественно, Donkey Kong Country, и в частности именно Returns Variants. Ну вот, Tropical Freeze конкретно. Mm-hmm. Там Дэвид Вайс тоже делал музыку. То есть, если честно, вау. Со времен Shovel Knight это будет чуть ли не самый доставляющий Kickstarter, который, в принципе, будет есть. Собственно, кстати, как раз на эту тему хотел поговорить. Как вообще вы все относитесь к трехмерным платформерам, к тому, что их мало, к тому, должно ли быть больше, какими они должны быть и так далее?
Ну, я играл, конечно, не очень много в 3D-платформеры. Я играл Super Mario 64, Super Mario 3D World, Galaxy. И из всех 3D Mario мне понравился только 3D World, как ни странно. Обычно наоборот бывает. И...
Нет, 3D World он хороший, но...
Я знаю, но... Да, я понимаю, что он слабее в Galaxy, там, в каком-то креативе, в использовании разных механик, но как-то
но
от этого...
Я соглашусь, он сильнее именно платформингом. 3D World,
да,
это...
Да.
Он сильнее Galaxy 2, который был, в свою очередь, очень сильнее Galaxy.
Да. А также я играл в Jak and Daxter, первый и второй. Второй мне не понравился, но от первого я в восторге, я даже выбил платину на PS3. Mm. И вот таких бы платформах я бы очень хотел бы видеть как можно больше. Но, правда, эту игру делали Naughty Dog.
Ну да.
Поэтому, да, такого, конечно, еще увидим.
Тем более, что они даже несколько месяцев назад
сами сказали, что не хотят это делать.
Они выросли.
Что очень меня сильно расстроило. Ну, насчет Банджо-Казуи, я... Ой...
Ты забыл имя?
Да.
Йоко-Лейли, это...
В общем, вот эта игра, да. Я очень рад, что она выйдет на Wii U. Но я не играл в Банджо-Казуи никогда, к сожалению. Но... Трейлер мне очень понравился. Да, игра очень сыро выглядит еще, но все-таки, да, действительно, 3 месяца еще, может быть... Они не сказали еще год, когда выпустили?
16-й.
Ну вот, я думаю, к концу где-то, к 16-му год, наверное.
Мне почему-то кажется больше на лето или середину.
Ну да. Я думаю, будет очень сильный проект.
Ну это да. Я... И сам не очень много играл в Банджо-Казуи. Ну, играл, как говорится, я на эмуляторах, но, как и со всеми эмуляторными играми, если игра мне нравится, я ее откладываю и жду возможности поиграть на настоящем железе, потому что нехорошо.
Да, знаком.
Вот, правда, вот после... Да?
А, я просто хотела тоже вставить пару слов.
Да, конечно.
Давай.
Ну, я играла в некоторые 3D-платформеры, в Spyro, в Super Mario 3D Land, в Super Mario Galaxy. Ну, мне, в принципе, не очень нравятся 3D-платформеры. Ну, это скорее связано с тем, что мне сложновато ориентироваться в пространстве, но это более личное такое восприятие.
Ну, тебе, наверное, Land должен был понравиться. Так?
Ну, да. В принципе, мне понравилось, ну, я не сужу об играх, вот чисто из-за того, что у меня вот такие какие-то проблемы свои. А мне, ну, да, Super Mario 3D Land понравился, и касательно Йоко-Лейли, правильно, да?
Да. Я сам надеюсь, что я правильно говорю, потому что...
Я хочу сказать, что, в принципе, на Кикстартере очень много вещей выглядит многообещающе, но... Что по факту будет, это не всегда понятно. Ну, то есть трейлер хорош, и то, что они написали, как бы, если вот у них все получится реализовать так, как они об этом пишут, это будет здорово. Но проекты на Кикстартере это всегда в некотором роде кот в мешке.
Ну да. Но тоже
да, но...
еще я не знаю у всех юридических как бы заморочек, нет ли шанса то, что Microsoft имеет право прикрыть этот проект?
Нет, не имеет, потому что, по сути, там не так-то уж много именно... Там практически нет прямых заимствований. Хотя, правда, шрифт логотипа очень такой...
Ну, это такая ерунда уже.
Ну, серьезно, там на уровне шрифта логотипа и того, что...
Созвучность названия.
Да, даже не созвучность особого названия.
Ну, он не похож, все равно визуально, чисто визуально.
И этот... то, что один герой сидит на втором. Тогда должна этот Microsoft засудить Nintendo за Duck Hunt Duo в Smash. Там тоже там утка на собаке сидит. одна из расцветок даже очень похожа на Банджо и Казуи.
Ну так, и Donkey Kong уже давно там, то что Diddy Kong на Donkey Kong.
Короче, все должны засудить всех.
Ну, в общем, видимо, бояться нечего. Если так, то, в принципе, им ничего не мешает сделать.
Я вот, кстати, думаю, а что если сейчас будет фантастическая ситуация? Ну, все равно видно, что Microsoft как-то с приходом Спенсера в
Xbox... Встает с колен.
Не сказать, что встает с колен, но скорее обращает больше внимания на то, что у нее есть. В частности, на рейлерские франшизы.
Mm-hmm.
Я вот думаю, что будет, если сейчас возьмет и анонсирует реально Banjo 3.
Ну, насчет этого я тоже думал, но в то же время они, по-моему, за последний год уже раз в два сказали, что они не планируют Banjo-Kazooie в данный момент, во всяком случае, новый разрабатывать. Потому что Rare уже занята чуть ли не тремя новыми проектами для Xbox One, включая Battletoads.
Ну да, как да.
Поэтому, и быть, вот несмотря на то, есть эти три проекта, и при этом и ни один из этих трех проектов не Banjo-Kazooie, то есть я думаю, рассчитывать увидеть от Microsoft третью часть, это... Ну, это случится точно не скоро.
Не увидеть какое-нибудь новое крутое видео от Джон Трона, это...
Ну, в любом случае, основные люди, я так понял, из Rare ушли.
Да, но, к примеру, именно... Сам директор, Banjo-Kazooie, он все еще в Rare. То есть там тоже как бы ушли, но есть.
Ну, кто знает, может, они что-то новое разрабатывают совсем.
Короче, сейчас осталось только, знаете что, смотрите, вот этот Yooka-Laylee, потом Microsoft делает Banjo 3, а Nintendo... с помощью Retro Studios, в который, кстати, многие из Rare ушли, это делает платформер про Итак Ханс дуэт.
А, всё, ну,
это столкновение Банджо-клонов.
Да, прикольно получится. А я все мечтаю, если говорить о 3D-платформер, о 3D-Кирби. Хочу увидеть 3D-Кирби.
Как раз вот Kirby 64, но он не совсем 3D был.
Она практически не 3D, это, по сути, тот же...
Но я вспомнил оттуда очень крутую идею, которая должна вернуться в Kirby. Смешение возможностей. Ну, да, можно смешивать возможность копирования. То есть брать и из двух получать какой-нибудь новый оригинальный. Вот жаль, что это как-то не взлетело или не захотели развивать. Или просто что-то... Как я понял, что-то случилось в период GameCube, когда у Nintendo в разработке было чуть ли не три разных Kirby, и на Wii тоже был какой-то Kirby очень ранний в разработке, но потом они решили причем довольно-таки оригинальный в двухмерной графике, а потом они на Wii решили сделать Kirby's Adventure Wii, именно такой трехмерный. А на GameCube вообще Kirby Air Ride вышел.
А на GameCube же вышли гонки с Kirby.
Я же сказал, Kirby Air Ride.
А, так называется, да?
Да-да-да, и сакураевский это.
Ага. Но оно странно вышло вообще такое.
Ты когда видел у Сакурая нормальные игры? Ну, в смысле, нормальные, потому что не странные.
Ну, почему Питекарус?
Ну, он довольно-таки хаотичный.
Ну, какие диалоги там. Ну, вообще, она очень сильно пострадала, игра от того, что она вышла на 3DS зачем-то. Вот. Она же изначально на Wii, насколько я знаю, планировалась.
Нет, нет. Сама именно Скураевская Kid Icarus на Wii не было. А Nintendo хотела на Wii сделать Kid Icarus через студию Factor 5, причем был редизайн довольно-таки серьезный. Пит там был такой прям взрослый, накачанный. Да-да-да. Но этот проект довольно-таки быстро свернули. Особо это не взлетело. Kid Icarus, как вселенную, полностью отдали Сакураю. Он с ней наигрался в роли, сделал Uprising. Сейчас устал.
Ну да.
А сейчас ему DLC-шки еще пилить для Smash.
Костюм. Сакурай. Ну, насчет... Мы, конечно, отошли от темы, но... Будет очень печально, если, конечно, Kid Icarus вновь на 10, на 20 лет даже конец небытия.
Ну, если честно, то Kid Icarus Uprising довольно... Ну как, это достойная игра, чтобы отложить.
Ну, я, кстати, не соглашусь в плане... Мне она самому очень сильно понравилась, но у меня несколько знакомых, которые ее кличут чуть ли не лучшим проектом на 3DS, поэтому это такой же спорный момент.
Так нет, я же как раз про это и говорил, типа, она очень хорошая, чтобы, то есть, хорошая игра должна хорошо завершать это.
Ну да, да.
Да, чтобы не получилось, что мы потом взяли и сделали какую-нибудь там, не знаю, Kid Icarus Puzzle and Dragons, и после этого серия завершилась.
Kid Icarus Boom.
О, господи. Блин, вот жаль, конечно, у нас тема это трехмерные платформеры, а без Кристины у нас не получаются наши традиционные разговоры о Сонике. Да, о том, как мы берем игры о Сонике и это. Хотя в последнее время, насколько я знаю, у Кристины появился Sonic Colors. Так что возможно, что в следующем подкасте
мы услышим много боли.
Хороший Sonic.
Нет, мы услышим много боли.
Ойли. Colors считается одним из лучших.
А.
Colors, Sonic Colors.
С чем я тогда спутал?
Unleashed?
А, да, Unleashed.
Вот это, про Unleashed как прощение. Раз говорила да. Кристина в прошлый раз.
А.
Что ж, вот такое вот у нас, блин, проклятие Соника. Даже без Кристины. Сейчас предлагаю поговорить о несколько... такой не, очень неактуальной для западных пользователей Nintendo 3DS, но все-таки важной теме, это о новой Fire Emblem, которая в Японии идет как Fire Emblem If, которая уже даже почти вышла на японских Nintendo 3DS.
25 июня выходит в Японии.
25?
Да.
Ну вот, да, уже считай почти что вышла. У нас только, увы, в 2016 году. И неизвестно даже когда конкретно. В Японии, неизвестно это за нас, но в принципе в Японии видно вот так вот. Игра будет представлять собой набор из двух версий. То есть первая половина игры будет одна и та же, а вторая будет представлять собой компанию, разворачивающуюся в одном из двух враждующих королевств. То есть... у нас есть королевство Хашидо, условно говоря, светлое, там все хорошо, где происходит геймплей по стандартным, в принципе, каналам Fire Emblem, и королевство Нор, в котором усложненные карты, отличающиеся нестандартные миссии и все такое. Собственно, Адиль, у тебя, насколько я знаю, есть подробный список отличий между версиями. Сможешь несколько пунктов из него зачитать?
Итак, я читаю перевод, который был опубликован на паблике DT47. Светлая версия...
Передаем.
Да, Леонид, привет. Светлая версия больше подходит игрокам, которые познакомились с серией через Awakening, и игрокам, которые впервые играют в Fire Emblem.
В общем-то, логично.
Да. Таким образом, ну, вообще версии будут отличаться не только сюжетно, но и геймплейно. Темная версия является более сложной, а количество денег и опыта на прокачку персонажа будет ограничено. Кроме того, прохождение миссии будет более заковыристым. Одолеть вражеского генерала мало, придется защищать крепости, прорывать вражеские линии и сдерживать противника. Также некоторые карты будут подразумевать ограниченное количество ходов. Вот это, кстати, момент, меня несколько смущает. Это будут как бы вот даже... Это... Может быть, там, конечно, как-то будет сюжетно обосновывать ограничение ходов, но я надеюсь, что так, а не просто потому, что мы хотим,
потому
чтобы вы страдали.
Ограничения.
Да.
Не, так... ну будет, знаете, прикольно, если бы, к примеру, не знаю, какому там саппортиец или кто умирает, и ему срочно нужно лекарство.
Или... Ну да, типа того,
да. Да, ну это как бы самое логичное такое.
Так, читаю дальше. Обе версии разрабатываются таким образом, что, пройдя одну, вы будете полностью удовлетворены, но, пройдя обе, вы удивитесь, насколько сильно они отличаются.
Будете еще более полностью удовлетворены.
Да. Отправная точка обеих историй будет идентична, но затем они будут развиваться в разных направлениях.
Ну вот опять, как я сказал, там вроде до...
Пятой главы.
А, ну да, начиная с шестой, уже почти идет ветка. А потом... А первая половинка, она одна и та же.
Разработчики хотели предоставить игрокам выбор страны, за которую они хотят сражаться. И, похоже, выбор будет иметь немало значения в будущем проекте. Именно поэтому игры есть подзаголовок их.
Но я думаю, для Запада... Я думал, что ты сейчас скажешь, что в будущих играх будет тоже выбор. Я себе представил, еще следующая Fire Emblem будет 4 версии. От каждой из второй версии будет еще 2 версии.
Ой.
Но мне, в принципе, кажется, что это интересная идея сделать 2 версии одной игры.
Ну да, в принципе...
Причем это не просто, как говорится, условно говоря, покемона версии, где, как говорится, различия именно в локациях, в покемонах, немножко в сюжете, а именно различия вот конкретно, то есть 2 игры.
А, ну вообще, Fire Emblem довольно долгое время практически не менялась, по сути, именно как-то геймплейно.
А она начина... Она...
Вот именно с Awakening там появился Dead Sim, а вот здесь там, например, совсем геймплейные изменения будут вот именно в темной версии Nord, которая, да.
Я, вот если честно, я не особо играл в Fire Emblem вообще в целом, но, насколько я помню, одно из самых крупных нововведений было... На вишной части, уже забыл название.
Которая самая худшая, пожалуй. Всех, что я играл, она худшая.
Короче, да, это самое главное нововведение было, это то, что как ландшафт может выше располагаться, а может ниже.
А, да.
Да, это было
самое главное. Да, это интересно, да. В принципе. Итак.
Да, с Awakening прям вот серия сделала вообще 180 и...
шагов, да.
Я думал, градусов развернулось.
А, ну я хотел... Ну,
интересно, чего она 180 разных людей может сделать.
Ладно. Вне зависимости от версии игры, персонажи по обе стороны будут теми же. Но в одной версии определенные персонажи будут вашими врагами, а в другой — союзниками. Поэтому вы сможете увидеть их с разных точек зрения. Это более чем занятно.
В принципе, ну, да.
Да, это очень интересно, на самом деле.
Кстати, еще интересно довольно-таки техническая уже деталь. Игру можно будет сохранять не только, ну, не только на картридж, если вы физическую версию покупаете, но и на саму приставку. То есть, что в плане того, что эти версии две соединяются, то есть, к примеру, если ты прошел как первую версию, то со вторую ты можешь начать прямо с шестой главы, не перепроходя. Это логично. Это логично.
У обеих сторон будут персонажи, к которым вы привяжетесь, и придется очень трепетно подходить к выбору. Ну, я не знаю...
Классика Fire Emblem.
Ну, да, это...
Привязывайся, а потом это... А потом мучайся, потому что ты...
Потерял.
Потерял их, хреновый полководец.
Дальше очень важно. Кроме двух компаний, будет еще и третья, распространяемая в качестве DLC. Разработчики шутят, что после Awakening у них была куча свободного времени, так что они решили сделать не одной, а целых 3 игры.
Кстати, еще по поводу DLC. В Японии совместно с игрой выходит еще карточная игра. Ну, как я понял, вариация какой-то другой. И там вместе с сетами будут продаваться коды на небольшие компании героев из прошлых частей Fire Emblem. То есть вот я... Вот интересно вообще в целом, как вся эта ситуация с двумя играми, с DLC-шками передастся на Запад.
Ну, судя по всему, Nintendo сами не знают, потому что...
Да, потому что объявления не было.
Они еще не уверены, как, видимо, наши игроки, западные игроки на это отреагируют. Потому что покемоны — это одно, там все-таки просто разный набор монстров, покемонов.
Да, мы уже о Puzzle & Dragons как-то задумались.
А здесь все-таки... кардинальное отличие совершенно. Но в то же время, насколько я помню, продаваться будет по сниженной цене, и в итоге, там, купив все 3, допустим, сюжетные линии, там получится совсем немногим больше, чем полноценная игра.
Это знаешь, чем мне напоминает? Правда, при переводе этой игры на российский рынок эта деталь немножко потерялась. Но помните Mario Golf World Tour?
Который для 3DS?
Да, да. По идее, эта игра делалась так, то есть там были с первого дня уже DLC, но сама игра была по сниженной цене. То есть ты покупаешь игру, покупаешь все эти DLC, и у тебя получается ровно стоимость самой игры. То есть не как, вот скажем, стандартного сейчас практически 60 плюс 20 долларов, или как в плане Call of Duty это 60 плюс 60.
Судя по всему, кстати, об этом забыли во время того, когда пересчитывали цены на игры, потому что да, сейчас она стоит 3400 почти.
Оу.
Да, оу. Как полноценный новый релиз.
Больно.
Да. Как вы можете помнить, у электронной версии игры будут большие преимущества, так как после пятой главы, ну вот то, что мы как раз уже обсудили, вы сможете решить, к какой стране присоединиться. Разработчики решили разделить физический релиз ради эксперимента. Самое забавное, что после выбора стороны в электронной версии вам придется скачать всю оставшуюся игру за выбранную сторону, а вторая кампания будет доступна в виде платного DLC, как и с ритейл-релизом.
То есть чем-то, может быть, напоминает вот все эти там стилдайверы и прочее. Ну, где бесплатная часть основная, а потом докачиваешь, что хочешь. То ли компания, то ли мультиплеер. Ну, кстати, будет, знаешь, что прикольно? Если возьмут и на Западе сделают так, что вот это вот до шестой главы будет бесплатно.
Скорее всего. Я вот, кстати, да, думаю, что так и сделают. Это как будет и отличная демоверсия, а не как у Awakening с двумя. Есть демоверсия, причем... Вообще, самая, я считаю, глупая демоверсия, которая начинает игры просто сначала.
Ну да, как...
Там просто две невнятные главы первых, и, по сути, там вырезаны практически все возможности. Там можно создать вот этого своего персонажа, ничего ему не изменить нельзя, кроме пола. И как-то, мне кажется, это создает неприятное ощущение для новичка.
Ну, вообще создание демо-версии — это чуть ли не искусство. Плохая демо-версия... Очень легко сделать плохую демо-версию, которая потом повлияет на игру.
Например, The Last 101.
Я как раз хотел сказать изначально. И опять же, можешь сделать хорошую демо-версию, которую... Помните демо-версию Smash на 3DS? Когда ее продавали.
Да, хорошая демо-версия.
Да. А вот с Fire Emblem новой, вполне возможно, что если вот до... Ну, вот эти 5 глав первые будут первоначальными, вот бесплатно.
Да.
А потом уже можно докупать. Это, знаете, сейчас пойдет большой спойлер для Bravely Default. Да. Там же... Ну, насколько я знаю, по крайней мере, в Японии, или, может быть, у нас, честно, я просто в наш раздел демо-версии не заглянул.
А, я понял, о чем ты сейчас. Да. Первые четыре главы.
Первые четыре главы бесплатно, а потом, спойлер, а потом, по идее, в начале, в основной игре продолжать те же самые четыре главы еще.
Да, это очень забавно, причем потому, что японцам достаточно пройти вот эту демо-версию и просто узнать концовку. И потому что вот эти первые четыре главы абсолютно повторяются, вот, идентично, там практически нет никаких различий. Это, конечно, сюжетно объясняется, почему, но это как-то все равно очень идиотский ход.
Но это лениво.
Да, абсолютно. Просто
это даже не лениво, это как-то просто смазывает впечатление от игры, потому что, грубо говоря, впечатление от игры можно разделить на две части, то есть до вот этого вот повторного прохождения, и когда ты четыре раза убиваешь одних и тех же боссов, и...
Да.
Ну, да, концовка не настолько хороша, чтобы делать это столько раз.
А, кстати, насчет концовки, некоторые по этой концовке с ума сходят. Вот мне недавно друг свои впечатления рассказывал.
В чем там сходят с ума? Там же, в принципе, понятно, что к чему уже... Ну... Уже на середине, в принципе.
Ну, возможно.
Там нету никаких таких прямо сюжетных поворотов.
Я прям через наушники слышу, как вы стараетесь сдерживаетесь, не спойлернуть.
На самом деле, я играл в Bravely Default 15 часов. Потом я вот отдал ту веску, которую я когда-то еще одолжил. Но вот все эти 15 часов я наиграл только ради музыки и графики, ну, дизайна, по сути. А все остальное, это были ужасные персонажи.
Фанатеку просто включил и слушал, да?
Да. Все остальное, это тупые, ну, даже, может, это слишком резкое слово, но по-другому просто уже никак сказать. Там реально тупые персонажи и очень медленный, очень странный и тоже пустой сюжет такой. И если там, по сути, действительно только концовку, там, какие-то эмоции может вызвать, но это тоже нехорошо.
Не знаю насчет концовки, вообще не знаю ничего насчет игры, и даже так. Единственное, что слышал, это то, что если внимательно посмотреть на название игры,
то можно понять все.
Да, причем спойлер или хинт, не знаю, смотрите на подзаголовок.
Ну, это скорее спойлер, а не хинт, потому что там, в общем-то, от того, что ты это знаешь, ничего не изменится, персонажи умнее не станут, там даже нет никакого варианта развития сюжета. То есть ты это знаешь, и персонажи тоже начинают это знать, но они все равно ничего не делают, и как овечки продолжают...
Знаете, это...
Всем врагам мораль, какие они плохие, как нельзя так поступать.
Меня в детстве очень раздражали вообще всякие там мультфильмы или там сериалы или фильмы именно с таким сюжетом, когда кто-то знает правду, а главный герой этого не знает и продолжает так действовать.
Ты понимаешь, самое ужасное в том, что в Bravely Default даже главные герои уже знают правду, но они все равно продолжают так действовать.
Ой, я, короче, вы меня как-то от игры это отвели вообще. Я лучше, если у меня попадут деньги на RPG-шки, я лучше возьму, накуплю всех этих DS-ных RPG-шек, которые у нас 1S напечатаны.
Final Fantasy, например.
Final Fantasy у меня есть, Dragon Quest у меня есть.
А какая Final Fantasy? Я имею в виду не четвертую. Там выходила еще одна Final Fantasy, я забыл название, которая как раз... Brave Default, который является клоном, по сути. По внешнему.
Я знаю, что третья вышла.
Нет, там совсем именно... Это не порт, а вот эксклюзивный Final Fantasy для DS.
Единственное, что... для DS. Final Fantasy Tactics.
4 героя света, вот. For Heroes of Light.
Мне почему-то, знаешь, что подумалось? Мне почему-то подумалось Final Fantasy 4 The After Years, но она на DS не...
Ну вот, в общем, я вот даже сейчас смотрю вот на эти скриншоты, но это, по сути, тот же Bravely Default. Абсолютно.
Да. Что-то, знаете, сейчас представляется, сейчас слушает наш подкаст, это руководство Square Enix. Печалится.
На самом деле, я вот...
Я только за
сейчас начали говорить о Bravely Default, я не помню, как мы уже перешли эту тему, к этой теме.
Я тоже.
Да, но я уже обсуждал это и в группе, конечно же, со мной практически никто не согласился, но вот все вот эти оценки, которые были у Bravely Default, я даже не знаю, каким образом они родились. Может быть, журналистам дали игру за 2 дня до выхода, и они играли максимум 10 часов, да. Первые 10 часов действительно игра заслуживает 85 на метакритике.
Ну, в общем-то, вот о чем я и говорила, что там, можно сказать, оценка игры, можно ее поделить на две части. Что до и после.
Там, вот сейчас... 9, первые 10 часов, все остальное это 5-6.
Я думаю, что это просто банально на фоне...
Страдания под JRPG?
Да, даже не страдания, а отсутствие классических JRPG.
Ну да. Нет, в принципе, она хорошо передала дух старых Final Fantasy. И все. Все, что нам больше
перепутать. Вот дух, особенно дух Final Fantasy, это ж.
Ну вот недавно вышла Bravely Second. И она достаточно популярна в Японии. Ну, то есть она хорошо продается.
Я
с этим поспорю, потому что она вот во всех топах Famitsu чуть не первое место по ожидаемым играм. И я ожидал, что первой неделе будет не менее 300 тысяч проданных копий. В итоге продано только 100.
Но оно все равно на первом месте.
Ну да, на первом месте, но в то же время, например...
Ну подумаешь, ну...
Держи Yo-Kai Watch,
ну, там... Ну, вместо бриллиантового унитаза руководство Square Enix купит себе золотой унитаз. Ну, бывает, перебьются. Это... Ну, вроде, кстати, насколько я знаю, в Bravely Second такой ерунды нету, как в Default.
Ну, если бы они такую же ерунду допустили, совсем было бы свинство.
Я не знаю, какую ерунду они там допустят, но я все равно ее возьму. Мне слишком понравилась первая часть игры Bravely Default.
Первая часть, да.
Под причиной я тоже, да.
К тому же... Я, кстати, взяла японскую Collector's Edition. Mm-hmm. Она мне очень понравилась. И я сейчас серьезно задумываюсь о том, чтобы как-нибудь подтянуть свой японский на достаточный уровень для того, чтобы хотя бы приблизительно смочь поиграть в эту игру. Bravely Second. Мне, правда, очень интересно, что там. Я хочу это... Ну, не из обзоров каких-то узнать, я хочу это почувствовать сама.
Ну, а мы этот... Простые смертные ждем локализации.
Ну почему? Я как бы планирую учить японский язык тоже по этой причине, но в итоге, как всегда, все не выходит. Поэтому да, я все равно жду локализации. Да.
Я, кстати, что-то так думаю, что 2016 год для 3DS, ну такой, знаете, будет уже, наверное, год сопровождения. Будет полно локализаций. Смотрите, Yo-Kai Watch.
В 2016 году, да.
Yo-Kai Watch.
Все три части. Я думаю, кстати... Я, да, может быть, их прям трилогии выпустить для Запада.
Хотя все почему-то сейчас... в принципе, мысль здравая. Все думают, что выпустят третью, которая сейчас происходит в Америке. Это, типа ее выпустят первой.
Возможно, да. Это, в принципе, для нас без разницы. Я, насколько знаю, они не связаны как-то сюжетом между собой.
Как это во время... во время показа первой игры это все говорили, как это можно узнать, что эта японская игра будет происходить в Америке, потому что первое, что вы видите, это плакат с надписью «Бургеры».
Господи, понятно.
Ну, такая там американская клюква, конечно, есть.
Ну да.
Как этот... Ешь свои гамбургеры, Аполло.
А?
Комикс, что, не слышал этот? По Фениксу Райту?
Нет, слышал.
Слышал?
Нет.
Вот потом, и все, кто остальные не понял, это потом этот загуглите Eat Your Hamburgers, Apollo. Это прям передает суть локализации Феникса Райта.
Ну, на самом деле, вы так говорите, как будто локализация — это что-то плохое.
Нет, локализация — это прекрасно. Это очень я не из тех, кто считает, что в игры надо играть только на оригинале. Нет, это как бы по возможности, если можешь, то да, конечно, стоит играть на оригинальном языке, но как-то какие-то предубеждения по этому поводу, ну, это вообще глупое занятие. Если есть там, естественно, перевели, то почему бы этим не воспользоваться?
Кстати, в плане локализации меня больше всего раздражает, когда люди начинают придираться к именам, что их не транслитерировали, а перевели.
Да, я согласен. То,
люди,
что
естественно, это перевод, это адаптация к другому языку, к реалиям другим. Ну, естественно, мы не должны это оставлять японские имена и просто переводить их в латиницу.
Можно обсудили Bravely Default даже.
Да.
Вот уж, что совсем неожиданно.
Так этот, мы продолжаем долгие традиции перевода на совершенно непонятные темы. Поэтому предлагаю завершить это все обсуждением одной даже не новости, а больше тенденции. С последним обновлением Mario Kart 8, которое не 4.0 принесло DLC и 200 кубов, и это вообще восхитительно. Я обожаю Nintendo. А обновление 4.1, которое взяло и сделало этот режим 200 кубов и зеркальный режим доступными с самого начала игры. В то время как всегда и в 8-м до обновления, и во всех остальных Mario Kart'ах мы просто убрали упорно, бились, чтобы разблокировать это зеркало. И, собственно, вообще в целом предлагаю обсудить эту вот последнюю тенденцию к тому, что многое разблокируется вот просто так, когда все меньше стало. Я еще заметил это в Super Smash Bros., особенно в Wii U-версии, где даже персонажи многие разблокированы всего в этот...
Да, там, да. По сути, нет ради чего, по сути, сражаться, чтобы там, 100 битв. Разве что ради Duck Hunt, конечно, но...
Нет, там... И причем, смотри, 100 битв ты уже практически всех разблокировал.
Это вообще всех. Это сам последний.
Просто в 3DS, наверное, вроде 120, насколько я помню. Все прохожу 4 раза. Тоже у меня плохая была карточка памяти. Этот. 100 битв, это все разблокировались. А вот сейчас я как-то засел немножко в Brawl, поигрываю. А в Brawl'е 100 битв, это может быть... Ну, я не знаю, там последний...
2-3 бойца.
Не знаю насчет 2-3, но последний боец там начинается на 450 битвах.
О,
И да, поэтому их легче открыть через Subspace Emissary, что я и делаю, и сделал. Кстати,
ну, кстати, вот я вот вообще против, конечно, таких облегчений. Многие могут назвать это нехорошим словом.
Не будем говорить.
Блин, я сейчас как раз... да... определенным словом, и как-то, ну, не знаю, я просто считаю, что всегда должно быть в играх то, чего мы должны добиваться сами и радоваться, когда мы этого добились.
И желательно, чтобы это, чего добиваться, должно было быть нормальное такое, солидное.
Да.
А не просто такой бонус, из которого там живешь и ладно. Вон в том же, и самое главное, как можно больше возможностей разблокировать. То есть, опять же, в том же Броле там ряд арен разблокируется с персонажами, ряд арен по завершению ивентовых, это, ну, событий, короче, ивент матч. Ряд как-то по-другому, и этот в целом вообще везде все разбрасывают назад, и там это разблокируешь, и там, и тут все вообще так классно. Короче.
Ну, в принципе, вот мне кажется, что с одной стороны вы правы, потому что, ну, да, это, ну, должен быть контент, который разблокируют, но с другой стороны, в Mario Kart 8, в принципе, достаточно, ну, там есть вещи, которые нужно разблокировать, нужно играть, чтобы их разблокировать, и я думаю, что раз уж сделали такое обновление, то, в принципе, для этого, наверное, были какие-то причины.
Видимо, значит, много жалоб поступило.
Да, я слышал, много после этого, после обновления говорили, а где DLC кубов, а почему их нету?
Ну, видимо, чтобы избежать каких-то недоразумений, так сказать. Там же не объясняется прямым текстом в самой игре, как вот разблокировать.
Но и с другой стороны, причем главное, все говорят, разблокировать 150 на золото, это ж вау. Люди, 150 на золото, это нормально.
Если, на самом деле, если для кого-то это не посильный труд, то как
но
бы на 200 кубов,
да.
200 кубов там вообще нечего делать, по сути.
Да,
так как постоянно будете врезаться в барьеры, в пропасти падать, и вас всех все будут сбивать, обгонять, и я не думаю, что от этого будет много удовольствия.
Я думаю, как, кстати, как раз и в этом причина всех этих залочек в первую очередь. То есть, как говорится, это не просто залочка ради, а не дадим тебе этот контент, а специально, то есть пока ты разблокируешь этот контент, ты подготавливаешься к нему, ты набиваешь себе опыт, ну, в прямом смысле слова. И после того, как ты уже разблокирован, ты уже полностью готов. А так ты просто возьмешь, скажешь, а, ура, 200 кубов, и все.
Ничего не получилось, и в итоге игра становится плохой.
Да, самое главное, чтобы потом это, плохая 200 кубов, я там врезаюсь. Я опять
куча геймдизайнерских ошибок, я такую же тоже читал.
Ну это да, я, опять же, я, мало ли кто воспримет это на свой личный счет, я не говорю, что там, что вы злыдни из-за того, что хотите, что разблокироваться полностью, все и сразу. И я просто говорю, что вот эти вот залочки, они же, реально, они созданы специально для того, чтобы подготовить людей к...
чему-то более сложному.
Да, да, то есть, ну, конечно, иногда бывает вот реально... с залочками перегоняет палку. К примеру, вот опять же я этот Brawl включу, потому что очень уж много там. Для того, чтобы разблокировать некоторые арены, нужно 10 или 15 раз пройти там за какого-то персонажа матча или на каких-то аренах. Как бы в 3DS-версии, ну и похоже в Wii U, не помню точно, в 3DS-версии там есть что-то подобное, но там максимум 3 раза. Ну, может быть, вроде было что-то 5 или 10, самое последнее. А в Brawl'е все с 10 начинается. И вот ты понимаешь, вот просто чтобы разблокировать, просто монотонно играешь одним персонажем. Вот это да, это как бы... Это уже перегнутая палка. Но когда тебя заблокируют контент просто для того, чтобы ты, разблокируя, хорошо к нему подготовился, это хорошо.
Да.
Так что вот такое мое мнение. Конечно, оно может однозначно отличаться от мнения других. И так оно, наверное, и будет, потому что я вижу, что очень многие жалуются на отсутствие 200, жаловались на отсутствие 200 кубов
изначально.
Да, изначально. Но вот, может быть, подумайте. Опять же, жду и каких-нибудь отзывов или комментариев. Я тоже рассмотрю, как если я со своей стороны был в чем-то неправ, подумаю, рассмотрю, может быть, действительно.
Ну, я думаю, на сегодня мы закончим.
Да, у нас довольно-таки разнообразно получилось с таким небольшим блоком. Конечно, вот у нас всегда так выходит, что неполным каким-то составом, каким-то очень интересным плавающим. Да, ну, может быть, это наша фишка, как Соник.
Как Bravely Default в данном случае.
Да, что-то...
Потому что мы на самом деле начали обсуждать...
У вас какие-то сравнения не очень положительные.
С чем? Кого с чем?
Соник и Bravely Default.
Положительное для кого?
А, это... Извините, подумала, что вы подкаст сравнили с Bravely Default.
А, не...
Мне это показалось очень ужасно.
Нет,
про другого. Оставляем. Давайте предлагаем тему. С чем наш подкаст можешь сравнить? С Соником или с Bravely Default? Мы повторяемся или мы просто ужасные?
Хорошо, договоритесь, давайте.
Ладно, что? Желаем вам всего хорошего и до скорых новых выпусков. До свидания.
Всем пока.
Пока-пока.
Пока.